мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 7 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о сталинских репрессиях. На баррикадах Юрий Жуков, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
И сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщов. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер говорит МСК. Мы отталкивались от высказываний, но это удивительная история, что мы начнем именно от этого, но мы, правда, отталкивались от высказываний олимпийского, ну, не олимпийского чемпиона, а бронзового призера Олимпиады, известного спортсмена, а теперь депутата Государственной Думы от ЛДПР Дмитрия Носова. Он сказал, что Иосиф Сталин величайший политик прошлого века, он усомнился в гибели миллионов людей во время репрессий. Вообще, 5 марта в этом году, как кажется, говорили о Сталине и о его роли в российской истории больше прежнего. Юрий Жуков, с вашей точки зрения, это так?
Вы знаете, по-моему, все, что говорится сегодня на эту тему, все лишнее, потому что страну должно волновать другое. Экономический кризис, безработица.
Но страна говорит или нет?
Я не слышал этого. Я вот слышу, что людям не хватает денег, чтобы оплатить фантастический налог в виде капремонта.
Разговоры об этом преувеличены, говорит Юрий Жуков. Валерий Борщов.
Да, я слышал эти разговоры, слышал его позицию, что он полагает, что преувеличены цифры гибели и что преуменьшается роль Сталина. Такие разговоры были.
Но этих разговоров больше прежнего или нет?
Думаю, что да, во всяком случае настроение, во всяком случае симпатии к Сталину, конечно, возросла по сравнению с прошлыми годами, и это подтвердил Левада-центр.
Почему, как вы думаете?
Ну, это понятно, поскольку, в общем-то, ситуация в стране безобразная. Просто безобразная.
Кошмарная.
Я согласен. Ее можно назвать и кошмарной, и, более того, тупиковая. То есть никаких просветов, никакой потенции выхода из этой ситуации я лично не вижу.
И в этом тупике Сталин кажется выходом.
Да, и в этом тупике люди, ну, это естественная реакция, люди обращаются, к сожалению, не к будущему, как построить выход из тупика, что было бы естественно и разумно. Они обращаются к прошлому. Вот вспоминают, ага, при Сталине было меньше коррупции. Это правда, и при Гитлере меньше было коррупции, и при Сталине меньше было коррупции. И вот в Иране приговорили к смертной казни. В тоталитарных режимах это правда, меньше коррупции.
А в демократической воруй сколько влезет. Разные, правильно, согласен.
Разные демократические... Ну, что, Юрий Николаевич, вы же историк, вы же прекрасно знаете. Да. Разные демократические режимы. В Германии совсем другая ситуация, в Швеции, Англии. Ну, не надо
это так. Валерий это Борщов. Вульгарно. Это Валерий Борщов, он сказал, что даже опросы показывают, что популярность Сталина растет. Юрий Николаевич, а с вашей точки зрения, а почему, если это так?
Вы знаете, думаю, что это не из-за коррупции, не из-за казнократства, воровства и прочего. Дело в том, что в 20-е годы мы переживали точно такую же ситуацию. Был кошмарный кризис, экономический и финансовый кризис, порожденный НЭПом. И искали тогда выход. И выход нашли. Индустриализация. Хотя она и совпала в своем начале с мировым экономическим кризисом. И очень трудно нам пришлось. Но люди были тогда полны энтузиазма. Они строили свое будущее. Вот о чем говорил мой визави. Тогда люди думали о будущем, о том, как сделать страну, не государство, подчеркивая, а страну богаче, а людей счастливее. И тогда сумели советские люди преодолеть все трудности. И преодолели, и построили заводы и фабрики. И с их помощью победили немцев во время войны. И затем, после войны, еще восстановили все разрушенное хозяйство и ухитрились создать ядерное оружие и ракеты. Вот в этом смысл обращения к прошлому. Люди говорят, нужно учиться на ошибках прошлого, нужно учиться на прошлом.
Задрав штаны за комсомолом?
Простите, а при чем тут комсомол?
Ну, с моей точки настроение.
Да нет, нет. Понимаете, комсомол – это не самое лучшее, что было в нашей жизни. Самое лучшее в нашей жизни были люди, которые трудились, не думая о благах, и воевали, не думая о своей жизни.
Так, давайте вот что еще. 692-й спрашивает, и каждый из вас должен объяснить свой ответ. Сталин – это реально великий политический деятель? Со своими преступлениями, с деяниями. Но реально он великий политический деятель, Валерий Борчев?
Нет, я считаю его преступником, который отбросил нашу страну на десятилетия назад. Это миф о его способностях. Войну мы выиграли вопреки Сталину. Это давно известно. Это пишут очень многие серьезные историки.
Историки это не пишут.
Юрий Николаевич, вы позволите договорить? Да. А что касается вот, 20-30-х годов индустриализации, это рабский труд, как известно. А самое страшное, я как человек, родившийся в Тамбовской области, это уничтожение крестьянства, которое так и не возродилось.
Он не великий политический деятель, а преступник. Это Валерий Борщев. То же самое, Юрий Жуков, прошу вас.
Я категорически возражаю против надругательства над демократическими и правовыми нормами. Нельзя человека обвинить в чем-то сделать преступником, если это дело не рассматривалось судом. Поэтому все, что сказал мой визави Борщев, как раньше говорили, наплевать и забыть, потому что ни один историк не подтверждал всю ту ахинею и чушь, которую он нес.
Он великий политический деятель?
Разумеется. Такой же великий, как Наполеон, как Александр Македонский и некоторые другие.
Юрий Николаевич, так может тогда устроить суд?
Вы знаете, судить мертвого – это, по-моему, заболеть шизофренией.
Юрий Жуков, Валерий Борщев может устроить суд?
Ну, была попытка провести суд, как известно, в 90-е годы, только не над Сталиным, а от КПСС, над режимом. К сожалению, это не состоялось. Действительно, суд был нужен. Юрий Николаевич лукавит насчет историков. Разные были историки. Я учился в университете, я в те времена, мы с ним почти ровесники, я также жил во времена Сталина и также изживал из себя те мифы, которые в нас впитывали. Я не знаю, как он жил, а у меня отец был военный инженер, я жил в Сибири под Алданом, видел сосланных, в Большом Нымныре пошел в школу в Иркутске. Я знаю, как моих родственников в Тамбовской деревне услали в Сибирь, они погибли. И, конечно же, суд должен был бы быть. К сожалению, он не состоялся.
692-й спрашивает, вот вы сказали, что вопреки Сталину выиграли войну, и он спрашивает, как можно выиграть войну вопреки главнокомандующему?
Очень просто. Я вот имел беседы, Юрий Николаевич дурно воспитан. Он,
я прошу прощения. Слово.
Нет, ахинею.
Я прошу быть более корректным.
Я хотел бы призвать его держаться вот той самой корректности. Я работал в «Комсомольской правде», и у нас там каждый 9 мая встречались с военачальниками, приходили Иван Семенович Конев. У меня было счастье и возможность с ним общаться. Я брал у него интервью, и он вот эту точку зрения, что у нас действительно были прекрасные военачальники, которые, кстати, были до этого репрессированы, Рокоссовского, как известно, привезли прямо из лагеря. И, как известно, поменялся и министр обороны, до этого был Тимошенко и так далее. И не Сталин объявлял о войне, он струсил, он не вышел
это исторически
микрофону.
Доказанный факт.
Это,
да,
это конечно, не доказанный, это Молотов
объявлял, Молотов объявлял о войне. Какая фантазия, обратитесь к
что
истории.
Что Сталин струсил.
Все, это Валерий Борщев, да, Юрий Жуков, прошу вас.
Невозможно выиграть войну вопреки офицерам, генералам, главнокомандующему. это бред сивой кобылы. Потому что сам по себе солдат, как бы он хорош ни был, младший офицер, как бы он хорош ни был, он не знает, где, как наступать, отступать, обороняться. Это все решается наверху. Решается командующими фронтами после того, как их план одобряет верховный главнокомандующий. Поэтому вот эти все разговоры «вопреки» и так, это просто лукавство немыслимое, стремление задурить голову всем слушателям.
Об этом сегодня мы как раз на баррикадах и говорим. Итак, вернемся к Дмитрию Носову, бронзовый призер Олимпиады. Как известно, как теперь уже известно, сказал, что можно усомниться в гибели миллионов людей во время репрессий. Первый вопрос. Были ли репрессии и сколько человек было репрессировано? Валерий Борщев.
Ну, документально известно. Вот мемориал занимается серьезной работой. Смертных приговоров это чуть больше миллиона. Свыше миллиона. Это документально
подтверждено. По каким статьям?
Секунду.
Юрий Николаевич,
держите себя в руках. У вас будет возможность это сказать.
Держите себя в руках.
Валерий, я задаю вопрос.
Не надо задавать вопрос, я буду говорить.
Прошу. Итак.
Вот. Это было подтверждено и свыше. Это в мемориале собраны. Но, конечно же, не учтено. И это проблема для историков. То и мемориал этим занимается. Сколько погибло не посмертных приговоров, а это миллионы людей. Я вот, например, беседовал...
Хотя бы примерная оценка есть?
Да, есть. Это порядка 30 миллионов.
1 миллион есть, по есть приговору? Такая, да. Все. Это Валерий Борщев, это Юрий Жуков. Смеется, прошу вас.
Дело в том, что уже много лет, как установлены точные цифры репрессий, которые, разумеется, были. Был в прошлом году умерший такой историк Земсков, который много лет сидел, подсчитывал по всем возможным и невозможным документам. Ему не поверили. Приезжали из-за рубежа историки, перепроверяли. И, наконец, сошлись на одном. Том, что является сегодня бесспорным. За период с 22 по 1953 год по политическим статьям 58 и 59 было репрессировано, арестовано 4 миллиона человек. Я округляю цифры. Из них смертный приговор был вынесен 800 тысячам человек.
То есть примерно миллион, ну хорошо, так.
Но это меньше, понимаете? Так. Но самое главное, что никто не желает почему-то принимать во внимание. 80% этих смертных приговоров были вынесены в 1937-38 годах за 15 месяцев. Тогда, когда эти репрессии развязали такие люди, как Хрущев, Эйхе, Постышев и прочие, которые сегодня преподносятся как жертвы сталинского произвола.
Скажите, а кем был Хрущев тогда? Вы просто его фамилию назвали первым.
Он был первый секретарь Московского городского и областного комитетов партии. Он потребовал от Политбюро летом 1937 года разрешить ему расстрелять 8500 человек и 42 тысячи отправить в лагеря. Он вдруг нашел такое количество врагов в Москве и Московской области.
Это Юрий Жуков, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, Валерий Борщев, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Юрий Жуков только что говорил про ученого с фамилией Земсков. Он, вы не доверяете его исследованиям?
Да нет, историки совершенно разные. Я, например, упоминал историка Некрича,
так,
который серьезный, глубокий историк, который написал работу, она для нас была очень важное, который исследовал уничтожение, например, воинского состава. Ведь перед войной из 5 маршалов 3 были расстреляны. Руководство корпусами тоже было у них. Это известная фикция. Я же, цифры я уже сказал, что и Рокоссовского привезли из лагеря. И есть исследование об уничтожении церкви. Сколько уничтожено священников, верующих. Я был на Соловках, и там это собирается и утверждается. И в конце концов известна цифра уничтожения крестьян, так называемое раскулачивание, 3 миллиона. Эта цифра не подвергается сомнению.
Подвергается.
Сейчас у вас
вами возможность... подвергается, другими историками не подвергается.
Так, а 692-му только господин Борщов ответьте, он пишет, вот вы сказали про 30 миллионов, но это же половина трудоспособного населения, тогда, получается, некому было работать, воевать, рожать.
И нет. Охранять.
Да-да-да.
Нет, нет, ну, естественно, это зависит от периода. Это период действительно советского советской власти. Это не за один год, не за два года. Это длительный период. Люди вымирали в лагерях. И цифры...
Все время советской власти.
Да,
даже не время Сталина.
Мы, вот, я имею в виду правозащитная организация, тот же мемориал исследует действительно время, начиная с 20-х годов. Но по преимуществу, конечно, большая часть это время
Сталина. Понятно. Валерий Борщов, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Юрий Жуков, главный научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук. Павел пишет, Сталин виноват в том, что он разогнал Коминтерн. Он предал коммунистов Германии, обезглавленное левое движение подхватили нацисты. Ну и дальше понятно. Национал-социалистическая партия появилась. Вот еще в чем он может быть виноват.
Вы знаете, ну, можно Сталина обвинить и в том, что было вот это грандиозное цунами, которое смыло в Таиланде, в Индонезии массу народу, в землетрясениях и прочем. Тот, кто задал вопрос, видимо, не знает, что нацистская партия была создана в 1918 году. Сталин не разгонял Коминтерн. Он предложил через посредство Георгия Димитрова на последнем конгрессе Коминтерна, 7-м, в 1935 году, добиваться коммунистами власти не путем заговорческой деятельности и организации революции, а парламентским путем. Что же касается социал-демократов, социал-демократы несколько раз предавали коммунистов, когда готовилась революция в Германии в 18-м, 20-м, 21-м, 23-м году. Социал-демократы, точнее, лейбористская партия Великобритании, предала коммунистов в 26-м, когда началась Великая забастовка, всеобщая забастовка в Великобритании, которая должна была перерасти в революцию. В Китайской революции Гоминьдан, по сути, социал-демократическая организация, в конце 27-го года предала коммунистов, и Чен Кайши изгнал их из правительства, из органов власти. Поэтому можно говорить о предательстве социал-демократов, а не коммунистов и Сталина.
Так, это Юрий Жуков, доктор исторических наук. Еще вот смотрите, сейчас говорят, потому не говорят нормально о репрессиях, потому что в народной памяти это не осталось. Потому что те, кто может рассказать про репрессии, он умер, его репрессировали.
Правильно. Конечно, мертвый не может рассказать.
Поэтому все люди и говорят, вокруг меня ни одного репрессированного нет.
Нет, люди не так говорят. Вот я могу сказать, как я говорю. Ни в моей семье, ни в семье моей жены.
Так.
Ни во дворе дома, где я жил. Ни в школе, в классе. Ни у кого не было репрессированных. Ни у кого. Ну, даже по уголовным статьям. Что касается военачальников, опять же, не нужно изобретать велосипед, да еще деревянный, с четырехугольными колесами. Есть книга исследователя Сувенирова, два издания, «Трагедия РКК». Там дан полный список от маршала до майора включительно репрессированных военнослужащих. И оказывается, что 90% репрессированных – это военные врачи, военные юристы, комиссары, военные ветеринары, была кавалерия и так далее. То есть вспомогательные службы, но не кадровый состав.
Три маршала, гарды, вспомогательные службы.
Хорошо, вы сейчас
более
скажете.
Того, те маршалы, которые вышли из игры в эти годы, 37-38 год, они бы сотворили бы еще более худшее, чем было в 41-м году.
Буквально одним словом, Юрий Николаевич, потому что я должен отдать слово Валерию Борщеву, ответьте Марине, это просто да или нет, скажите. Ни у кого из рабочего класса репрессированных не было, только интеллигенция, и это факт.
Репрессированы были те, кто, расталкивая толками соседей, рвался к власти наверх. Вот они-то и были репрессированы.
То есть вот у меня, например, дед где-то там на Дальнем Востоке рвался к власти, что ли?
Я не знаю, кто ваш дед, такое я может с ним быть? Не знаком.
Нет, просто оттуда рвались к власти, или как это было?
Дело в том, что в основной массе своей, вне вот этих 15 месяцев 37-38 года...
Нет, мы как раз про них говорим, да.
Понимаете, там две части репрессированных. Одна часть – это первые секретари обкомов, крайкомов, райкомов и так далее. Это люди, которые не желали выпустить власть из своих рук, держали за нее когтями и зубами. Но для того, чтобы это как бы скрыть, свою борьбу за власть, они... фальсифицировали некие заговоры.
Все, вот теперь понятно. Все, это Юрий Жуков, Валерий Борщев. Тут очень много пишут по поводу того, что говорили вы. Допустим, вот Виталий 44-й пишет. Цифры репрессированных, к которым вы так или иначе апеллируете, были извращены в мрачные 90-е. Теперь точно все равно не установишь, сколько казнено было.
Ну, друзья, оставьте мрачные 90-е. Всем этим занимаются с 56-го года. Тяжело. Многие документы закрыты. Это большая, серьезная работа. И тем не менее, даже на моем... Для меня был важен 20-й съезд. Для меня это был новый период. И я всякую возможность искал поговорить с тем, кто имел репрессии. Я помню, был в 69-м году в Норильске. Там еще оставались зоны, оставались еще люди, кто сидел и кто охранял. И... эти данные собираются. Действительно, я не могу назвать точную цифру, ее просто нет. Ее просто нет исторически. Но то, что, например, когда я называю цифру 3 миллиона крестьян уничтоженных, эта цифра подтверждена многими историками.
В любом случае, в миллионе-то вы почти сошлись. Хорошо, да. Дальше, подождите. Вот Юрий Николаевич сказал, что вот вокруг него репрессированных нет. У его знакомых в школе. А с вами как?
Вы знаете, у меня отец был военный инженер, и он жил нормально. Но я начал с того, что я родился в Тамбовской области, и отец мой из крестьян. Так вот, всех его родственников, двоюродных, которые не желали вступать в колхоз, отправили в Сибирь. Мой дед тоже не вступал. Отправили в Сибирь, где они погибли. Поэтому...
У вас есть объяснение, почему, например, в окружении Юрия Николаевича нет таких людей, а в вашем
не знаю.
Есть?
Вот... Я могу сказать, что со стороны крестьянства, я могу свидетельствовать, тут мои родственники в селе Черняное Тамбовской области были отправлены в Сибирь, и они погибли. А что касается рабочих, друзья, ведь когда началась вот эта самая знаменитая индустриализация, рытье каналов, строительство магнитки и прочее, как известно, использовался труд заключенных.
Очень мало, не
хорошо,
нужно выдумывать. Боже
сейчас скажет,
мой,
Валерий...
Боже мой, ну что
да,
ж вы
потом вы сможете сказать.
Что ж вы такой дурно воспитанный? Так. И известно, это была определенная концепция ВЧК об использовании
рабского. Нужны были рабочие руки.
И поэтому, конечно, очень-очень многих людей разных социальных слоев забирали на эти
работы. Рабочих тоже репрессировали,
конечно,
говорит Валерий Борщев.
Конечно.
Теперь Юрий Жуков, прошу.
Дело в том, что индустриализация, а как известно, она началась... в 29-м году и продолжалось до начала войны, проводилось руками рабочих, нормальных, не заключенных, не арестованных, не подконвойных, никаких. Более того, в это число входит очень много из тех трех миллионов крестьян, которые якобы умерли от голода. Все забывают, именно в это время, да, действительно, был неурожай, была засуха. И, как всегда, крестьяне кинулись на заработки, в поиске работы. И приехали и в Магнитогорск, и Кузнецк, и на другие стройки, которые и поглотили эти миллионы. А в Тамбовской области, как известно, было восстание антисоветское. Так что...
Это может быть отдельно, я понял. Юрий да. Жуков, доктор исторических наук, Валерий Борщов, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Это программа «Баррикады». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 марта, программа «Баррикады», в студии Юрий Буткин. А наши гости сегодня – историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков и Валерий Борщов, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Мы обсуждаем заявление бронзового призера Олимпиады и депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова. Ну, конечно, не только это заявление. Сейчас многие пытаются давать оценки Иосифу Сталину. Вот, например, тот же Носов сказал, что Сталин – величайший политик прошлого века. – А вот в гибели миллионов людей во время репрессий можно усомниться. Вот как на самом деле, пытаемся разобраться в рамках программы «Баррикады». Ваших родственников в Тамбове, пишет Валерию Борщеву, 692-й уничтожал будущий репрессированный маршал Тухачевский.
Ну вот это в начале, конечно, да. Когда подавлял Тамбовское восстание, это правда.
Антисоветское.
Антисоветское, говорит да. Юрий Жуков. Так, теперь 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94. Слушаем вас, здравствуйте. Только радио потише. Нет, это очень долго, извините. 7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Михаил, Москва. У меня два вопросика и одно замечание. Значит, сначала вопросики. Читал ли представитель партии «Яблоко» книги Владимира Алилуева и Владимира Михайловича Жухрая? Вот. Значит, Владимир Михайлович Жухрай, профессор истории, в своей книге писал, что вот по воспоминаниям посла...
Нет, подождите. Давайте не будем уходить так глубоко. А то получается, если читал, то молодец, а не читал, то не молодец. Вопрос-то в чем?
Ну ладно, это самое. Просто тогда скажу, что Владимир Михайлович Жухрай в своей книге, значит, «Роковой просчет Гитлера» приводит такой факт, что по воспоминаниям бывшего...
Ой, нет, я прошу прощения, извините, это очень долго, получается, один человек приводит один факт, и это что-то решает. Или это что-то может решать, правда? Вот, например, Юрий Жуков, что вы скажете по этому поводу?
По поводу...
Нет. Вот когда говорят, а вот в этой книге написано вот это, приводится этот факт, и что на этом основании
я
можно
делать... Я считаю, что историей должны заниматься профессиональные историки. Те, кто сидит в архивах, ищет документы, проверяет их надежность и пишет научные монографии. А... весь мемориал мне напоминает басню Крылова про... скажем, пирожника, который начинает точать сапоги.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, если сейчас попытаться провести голосование, есть ли репрессированные, были ли репрессированные среди ваших родных, каков будет процент?
Боюсь предсказать, но нужно исходить из иного, главной посылки. Все же пытаются свести вопросы репрессии к политическим репрессиям, а забывают, что сегодня в тюрьмах и лагерях Российской Федерации сидит народу больше, чем вот на один такой же день сидел во всем Советском Союзе при Сталине.
Это Юрий Жуков, Валерий Борщов. Вот если сейчас спросить вокруг вас, в вашей родне были репрессированы, каков будет процент?
Вы знаете, не берусь сказать, не уверен, что он будет высокий, но произошла же селекция. Ведь, понимаете, ведь те люди, кто были арестованы и погибли, особенно в молодом возрасте, они не оставили потомства. И многие матери, отцы этих людей потом так и остались бездетными. Поэтому тут это не совсем
хорошо, будет корректно. Хорошо, а то, что сейчас много народу там, так же много народу, как тогда.
Ну, Юрий Николаевич даже не знает цифру, сколько сейчас сидит. Сейчас, ну, сейчас сидит 640 тысяч.
А это тогда? После того, как всех повыпускали из тюрем.
Да давно уже.
Да, давно, уже год, так, полтора.
Юрий Николаевич, ну, я хорошо. В тюрьмы хожу каждую неделю. Это моя общественная деятельность.
Как вы в архив,
понятно,
видимо.
Понятно, вот, да. Но каждый ищет материал, где нужно. Кто в тюрьме, а кто в архиве.
Все хорошо, хорошо.
Вот. А что касается... Поймите, ведь что такое политическое? А что такое, например... Например, массовые посадки за опоздание на работу. Понимаете, тоталитарный режим был построен на репрессивной политике, и не надо все сводить к каким-то политическим группам.
Теперь еще коротко, коротко, каждый из вас, буквально, Виталий 44-й спрашивает, а как долго еще люди будут вести дискуссию вокруг Сталина? Можно ли считать то, что с нами происходит сейчас, апогеем этой дискуссии, Юрий Жуков?
Я считаю, что нужно прекращать эти дискуссии и говорить о нашем сегодняшнем положении и как из него выходить, а историю отдать историкам.
Это Юрий Жуков, Валерий Борщов.
Я прожил долгую жизнь, я слышал разные отношения Сталина от восторга до его смерти, и сам писал на уроке чистописания в день смерти: Сталин умер, Сталин жив, Сталин будет жив. Это тогда одна была позиция. И в разное время были разные колебания. 60-е одно, 70-е другое, конец 80-х третье. И совершенно боюсь, что возвращение к тоталитарному правителю, как к интересному решению наших вопросов, будет. К этому будут возвращаться, но в разной степени.
Это Валерий Борщев, Никита Сергеевич. Так человек подписывается и спрашивает: товарищ Жуков хочет возврата сталинских времен, а где товарищ Жуков видит себя в эти времена? С какой стороны колючей проволоки?
Вы знаете, на глупые вопросы я не отвечаю.
Хорошо, это Юрий Жуков, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот у нас наши либералы просто то время судят, выхватывают со своей обывательской позиции сейчас то жесточайшее время, которое, в принципе, только и могли такие люди с такой волей железной, работоспособностью, то есть, в принципе, выиграть такую войну. И они оставили нам победу.
То есть, до... Гитлер, еще раз, был диктатор, еще раз, пропал, еще раз, до войны, Украине. Подождите, подождите, но... еще раз, слушайте, до войны без строек, без расстрелов все равно невозможно было.
Ну, понимаете, там было же сопротивление, там же такие же, сейчас, вы думаете, наша оппозиция, придут американцы, да они с хлебом солью встречают.
Валерий Борщев, прошу. Хлеб-соль.
Да перестаньте, какое сопротивление. Была атмосфера страха, которая как была как инструмент
управляемости. А разве вы жили в то время, говорите об атмосфере? Опять фантазии.
Жили мои родители, ну, я это хорошо него. Знаю. Я хорошо знаю, как они говорили. Вот говорят политически, вот говорят... хорошо, сопротивление. Да, действительно, многие не хотели вступать в колхозы. Что сделал Сталин? Он в 1933 году устроил так, искусственный голод, который обычно говорят на Украине. Неправда, не только на Украине. Мои родители жили в это время в Краснодаре. Мать моя жила там. И действительно, она рассказывала, как дети на Азовском море, им рыбаки дали рыбу, подъехал наездник, вырвал эту рыбу, растоптал. То есть, была сознательная политика действительно этого голода. Это была атмосфера страха.
Хорошо, теперь возвращаемся в наше время. Виталий 44-й адресует вопрос господину Борщеву, но я хочу адресовать его сначала господину Жукову. Виталий 44-й пишет, вот говорит Борщев, что у нас сидит 640 тысяч человек. Вы тоже, кстати, говорили о том, что сейчас довольно много народу в тюрьме.
По моим последним сведениям, свыше 1 200 000.
Хорошо, так вот, это кто, всякие маньяки или пятая колонна? Ну, то есть политических-то мало.
Сегодня
да.
Политических практически нет.
А сидят тогда их было много.
Нет, и тогда было очень мало.
58-я
все
статья.
Же, сейчас вы скажете.
Все преувеличивают смысл 58-й и 59-й статей. Это две статьи политические. Каждая включала примерно по 15 пунктов. Поэтому получается примерно 30 статей. И туда попадал и саботаж, и контрабанда, и изготовление фальшивых денег, и документов, и уклонение от воинской службы. Была масса причин человека посадить не за то, что он не захотел в колхоз, а за то, что он действительно нарушил тот закон, который действует и сегодня.
Это Юрий Жуков, Валерий Борщев. По поводу вот этих 640, пятая колонна и так далее.
Нет, сейчас есть политические, я даже их...
Нет, никто не отрицает.
Да, вот тогда, в самом деле, 58-я статья, и тут я готов согласиться, что под эту 58-ю статью подводили абсолютно людей, не имеющих никакое отношение к оппозиции, никакое отношение к политической деятельности.
Но при этом они же были политическими.
Но они считались политическими. 58-я статья политическая. Они содержались именно как политические в соответствии с требованием режима.
Так, теперь Алексей Костин. Вот это у нас еще не звучало, а комментарий нужен. Доносы не Сталин на соседей писал. Это не в Сталине дело, Валерий Борщев.
Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Доносы писало общество. Но вы знаете, надо тут общество надо довести до этого состояния. Это должна быть особая политтехнология, особая работа, особая пропаганда. К сожалению, мы должны признать, что в самом деле растление общества, которое проводилось под руководством Сталина, было успешное. Доносы писали наши соотечественники, это правда.
Это Валерий Борщев, Юрий Жуков. А о том, что соседи писали доносы, а не Сталин?
Я могу сказать одно, что по моим архивным изысканиям, получается, на каждого арестованного было как минимум 4 доноса. И не спровоцированы Сталином. Приведу пример. Идет геологическая партия на поиски олова, золота, меди, неважно чего. Но не нашли. Не всякий раз находят. И значит, партия не получает премиальные. И тут же на этого начальника партии, геолога, рабочие, которые в основном были из уголовников на севере, пишут доносы, что он, оппозиционер, враг советской власти, нарочно не открыл залежи того-то и того-то. И очень часто этих геологов по доносам таким сажали. Поэтому не общество, а корысть, жажда денег – двигало и, к сожалению, еще продолжает
общество,
двигать.
Не общество, а каждый конкретный человек.
Совершенно верно.
Хорошо, на 912-й тут, в общем, достаточно жестко высказывается про Валерия Борщева, а я забыл попросить Юрия Жукова прокомментировать. Вот помните, господин Борщев говорил про искусственный голод?
Да.
Был?
Не был. Был голод, но не искусственный. Простите, до сих пор, еще до этого, никто не сумел дойти в изысканиях. Была засуха, был недород. Очень серьезный, который охватил весь юг. Украину, Северный Кавказ, Северный Казахстан. Это было. Но искусственно вызванный голод только может быть в умах шизофреников или членов мемориала.
В разных умах.
Одну
Давайте
секунду.
Будем корректными.
Я хочу
Валерий
назвать
Борщев,
одного шизофреника, прекрасного русского писателя Василия Гроссмана, который написал «Все течет». Это повесть именно об этом самом голоде, искусственном голоде. И как действительно карательные органы не давали возможность даже проезжающим на станции пассажирам кинуть хлеб, выходил народ, и опоясывали эти поезда, и не давали возможность просто кинуть кусок хлеба.
Гроссман.
Прочтите «Все течет», Василий
Гроссман. Вы читали Гроссмана?
Вы знаете, я Гроссмана не считаю даже хорошим писателем.
Вы читали Гроссмана?
Читал. Это все литературные фантазии. Нельзя по повестям и романам изучать наше прошлое.
Помните, вы говорили про доносы, про 4 доноса, про то, что плохие люди там и так далее. Марина пишет, но правительство-то доносы к рассмотрению принимало, и это ужасно.
Нет, не правительство. Все же не знают, как шли эти доносы. Они поступали сначала. Вот я говорил о тех 4, примерно в среднем, по главсевморпути. Там этот донос поступал к местному, в политуправление местное. Он передавал начальнику политуправления главсевморпути. И тот принимал решение двигать этот донос в НКВД или снять. Чаще всего двигал в НКВД. В 1937-м его самого посадили. тоже по доносу.
Так, теперь, значит, по поводу продразверстки, это выдумка, продотряды выдумка, пишет 757. Мол, дескать, ага, выдумки, ну да. На самом деле, конечно, все это было. Уверен, 757-й то пишет, на Украине весь хлеб до зернышка выбирали, заградотряды не давали покинуть села. Без этого нельзя было сделать. Марина пишет, голодные люди при этом даже под угрозой быть убитыми хлеб не отдадут. Значит, она не верит, видимо, вот эти в заградотряды, потому что все одно ведь людям умирать. Не понимает. Да, Валерий Борщов.
Друзья, вы знаете, относительно голода, вот поскольку я говорю, это не только на Украине.
Только
я,
коротко,
я
да.
Краснодарским краем занимался. Вы, например, знаете такой факт, что кладбище, те части кладбища, где захоронены, я этим занимался, погибшие во время голода, 33-й год, они уничтожаются. Вот, например, в Приморско-Ахтарском городе и в других. То есть память о том, что вот было совершено такое преступление, а это преступление, потому что наказывались наиболее плодородные части. Краснодарский край был, Кубань была плодородная.
Преступление будет, когда будет суд.
Это верно, но есть моральная оценка. Так вот, это была плодородная часть, и там можно было выжить. Так вот, у них все отдали, и смертность в этом крае была довольно высока.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, знаете, вопрос к Валерию. Вот он такой, как бы сказать, человек, как бы сказать, за
что. Давайте хорош, вопрос.
А вот у меня к нему вопрос такой. Награжден, по-моему, он, по-моему, ему крестом давал медаль за победу Соединенных Штатов Америки над Союзом Советских Социалистических Республик в холодной войне.
Есть такая медаль, да? Есть такая медаль. Подождите. Есть такая медаль, говорю.
Да, такая медаль
все,
есть.
Все хорошо, Валерий Борщов, прошу.
Какая медаль?
За победу в
холодной войне.
Союзных Штатов в холодной войне.
Ну, это не серьезно. Но...
Нет, ну как?
Ну, я не знаю такой медали.
Ну, то есть, если у человека ее нет, он говорит, что нету. Так, человек типа Сталина может вернуться? У него сейчас успех будет? Виталий 44-й спрашивает, Юрий Жуков.
Я хотел бы, чтобы такой талантливый человек, как Сталин, встал бы во главе нашей страны и вывел ее из того кошмара, в котором мы находимся четверть века.
То есть может. Хорошо, Валерий Борщов. Может вернуться? Успех будет?
Нет, конечно же, успеха не будет. И действительно, то, что говорит Юрий Николаевич, это и есть основа нашего разговора. И основа, действительно, люди полагают, что явится такой диктатор и решит...
Почему я диктатор не говорил?
Нет, это так, позиция господина
Борщова. Это домыслы. Моя точка зрения, что это действительно будет тоталитарный человек, который у Сталина был тоталитарный режим. То есть не было. Ядрёного
ж. Господа.
Так разговаривать. А нельзя все время передергивать и обманывать так. Слушателей.
Держите себя в руках.
Господа.
Вот.
Господа, у каждого есть возможность.
Это иллюзия. Естественно, в сегодняшнем мире, столь связанным и сложным по экономическим, политическим связям, решить те страшные проблемы, которыми сегодня страдает страна, таким человеком, таким методом правления, как Сталин, невозможно.
Говорит, методы не говорил.
Все же слышали, да. У нас же прямой эфир.
Да.
Валерий Борщов, вы за него, 134-21-35, код города 495. Юрий Жуков, вы за него, 134-21-36, код города 495. Вы против всех, 134-21-37. Голосование пошло, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Пока идет голосование, мы продолжаем принимать ваши звонки. Добрый вечер.
Да, Юрий, добрый вечер, это Фрок. Значит, вопрос вот какого порядка. Много лет мы уже наблюдаем споры историков, которые за Сталина, которые против Сталина. И никак эти споры не прекращаются. А у итальянских католиков существуют обычаи. Они запирают, значит, епископов римских в комнату и ждут, пока белый дым не пойдет. И выбирают таким образом папу. Вопрос вот какой. Не сделать ли, в конце концов, нам так, чтобы собрались все историки в какой-то комнате, запереть их там, не знаю, может, на месяц, кормить, и, в конце концов, чтобы они пришли к какому-то консолидированному решению. Ну, хватит уже, так сказать.
И главное, возможно ли это, чтобы задымилось? Юрий Жуков, прошу.
Я считаю, что нельзя путем голосования двигать науку. Наука рождается в спорах, и истина познается тоже в спорах.
Ну так а вот можно добиться того, чтобы были споры вот какие-то концентрированные, чтобы в конце концов была истина?
Чтобы была истина, нужно, чтобы все, кто именует себя историками, но никогда не был в архиве, не писал ни одной монографии, перестали болтать языком, грязным языком.
Хорошо. Это Юрий Жуков, Валерий Борщов. С вашей точки зрения, можно так сделать, чтобы вот дым пошел?
Так сделать невозможно, поскольку отношение к истории, оно строится, как правило, на системе нравственных ценностей, которых у разных людей разные. С Юрием Николаевичем мы на полярных позициях, у нас с ним разные нравственные ценности.
То есть не договориться.
И политические Все. Вопросы, это производные, а в основе именно нравственные ценности.
Это Валерий Борщов. Продолжается голосование, вам ближе позиция как раз Валерия Борщева, 134-21-35. Вам ближе позиция Юрия Жукова, 134-21-36. Вы голосуете против всех, ну вот в нынешней конфигурации, тогда 134-21-37. Юрий Жуков, а другой Юрий пишет вам через сайт говоритмосква.ру. Но если явится такой, как Сталин, то все умнейшие люди из страны уедут. В 21 веке за трудодни и пайку никто не будет изобретать никакие айфоны, одни рабы и останутся.
Дело в том, что при Сталине ни за какие пайки не работали, а люди горели энтузиазмом и плевать хотели на величину зарплаты, потому что они творили будущее. Те, кто сегодня живет, они творят будущее своего кармана, и на страну им всем наплевать. А коли наплевать, пусть катятся, хоть сию минуту, и пусть остаются те, кто хочет созидать во имя светлого будущего нашей Родины.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Прошу. Москва. Немножко о доносах господину Жукову. Сталин прекрасно знал худшие стороны человеческой психологии. Он использовал свою колоссальную власть для натравливания отдельных групп населения на другие. Вот перед вами я. Было бы время, я бы рассказал, что такой хлебный кордон в Харьковской области, как мою семью, простых крестьян, зажиточных, размазали. Как штыками били по лицу, не давая на станцию прорваться. Как погибли дед и бабка. В крови захлебнулись, понимаете? Это знают все огромные села русские. Новоселовка, Краматорский район. Что вы несете? Я 20 лет вас слушаю.
Все, Юрий Жуков, прошу ваш комментарий.
Я могу сказать только одно, что Краматорск – это все-таки Донбасс, это все-таки Украина, а не Россия. И еще раз повторяю, что вот эти очень яркие, живописные рассказы – не что иное, как плод домыслов.
Хорошо, даже если люди говорят о том, что это произошло с их родственниками.
Да.
Хорошо, Виталий 44-й спрашивает, Валерий Борщев, а как вы прокомментируете установку памятников или бюстов Сталина в регионах? Ведь людей не заставляют, они сами это делают.
Нет, ну то, что есть такие
люди... Вопреки власти.
Есть то, что такие люди, которые хотят это делать, они есть. Я, например, знаю людей, которые с удовольствием читают Mein Kampf, и им очень нравится Гитлер. Такие люди всегда есть и будут.
Просто их мало.
Не знаю, думаю, что не так много. А что касается установления памятников, извините, у нас существует определенное государственное регулирование.
Это другая история, да. Да. Это Валерий Борщев, Юрий Жуков. Вы сказали про то, что деньги были не важны. 757-й пишет, ну да, конечно, в шарашках так называемых уж точно людям не до зарплаты было.
При чем тут шарашки? Почему все свозят...
Великий Королёв что, в шарашке не работал, пишет Строк?
Работал, ну работал. Вот. Но в так называемых шарашках работало несколько сот человек. А основная масса, миллионы, десятки миллионов, работали свободно и работали во имя будущего, а не во имя... куска хлеба. Во имя куска хлеба только раб работает.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас Борщев гениально просто сказал, что надо исторические события оценивать со стороны эмоций, а не со стороны фактов.
Вы... Такое было сказано?
Конечно. Вот два звонка назад.
Угу. Какой эмоции я не говорил. Я говорил... нравственные ценности, я сказал, у нас разные, и у историков, которые...
А вы не историк.
Хорошо, у вас будет вопрос? Нет, ушел. 7373-94. Да, я еще раз напомню, еще одно напоминание, у нас минута осталась. 134-21-35, вы на стороне Валерия Борщева, вам ближе позиция Юрия Жукова, 134-21-36, 134-21-37, вы голосуете в этой дискуссии против всех. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы
очень
сказать,
коротко,
что Юрий Жуков, у него нравственный вывих. Он желает своему народу рабства, деспотизма и прозябания.
А это ваша оценка, и все-таки...
Я об этом никогда не говорил. И вот это очередной прием клеветы, который используют лжедемократы нашей милой страны сегодня.
7373948. Ну и еще, значит, один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень коротко.
Юрий Николаевич, да, вот он уважаемый ученый. Я не думаю, что в этом споре можно слушать дилетантов.
И
а
все-таки.
Вот относительно того, что вопрос мой. Вот скажите, пожалуйста, вот если сегодня это Валерию Борщеву.
Очень коротко.
Сегодня, мы разве сейчас не боимся? Вот посмотрите, во всех храмах сейчас боятся даже священники и миряне говорить о том, что произошло между патриархом Кириллом и папой.
Прошу. А сейчас разве не боятся? Тогда
боятся. Конечно, и сейчас боятся. То у нас идет рестальнизация, мы возвращаемся к этому периоду очень успешно.
Это был Валерий Борщев, это была программа «Баррикады». Время подводить итоги. Ну что, за Валерия Борщева 21%, 3% против всех и 76% проголосовали за позицию Юрия Жукова. Юрий Жуков, главный научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук. Валерий Борщев, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Были сегодня на «Баррикадах». Я благодарю вас. Спасибо.
Благодарю вас.